Николай, конечно, не думал, что волк его понимает, но звук собственного голоса подбадривал, и он, зная, что звери прекрасно разбираются в интонациях, засмеялся как можно более презрительно. Дальнейшее произошло почти мгновенно. Волк присел, зарычал и внезапно прыгнул. Клюс еле успел отскочить, рама с треском распахнулась, в окне показалась оскаленная морда. Передние лапы зверя зацепились за раму, и он повис, рычая с ненавистью, глядя на человека. Почти тут же послышался грохот. Волк, стороживший на крыльце, со всего размаху бросился на рассохшиеся доски двери. Николай медленно, словно во сне, поднял пистолет и наставил его на оскалившуюся морду. Волк вновь зарычал, палец надавил на спуск, но выстрела не последовало. Оружие дало осечку. В ту же секунду волчья голова исчезла, зверь, не удержавшись, спрыгнул на землю. В дверь снова ударили, но старые доски выдержали. Выглянув наружу, Кирюс понял, что первый приступ отбит. Волки отошли на прежнее место. Пользуясь передышкой, Николай осмотрел пистолет. Оружие было в полном порядке, но Кирюс вспомнил прошлогодний август. Тогда Браунинг тоже дал осечку в тот момент, когда в дом вломились ярты Волкова. Николай обошел избу. Лунный свет помог, и он быстро нашел то, что требовалось – старую ржавую кочергу. Для четырех волков маловато, но, по крайней мере, один из них теперь имел шанс получить на полную катушку. Волки по-прежнему сидели на месте. Внезапно послышался странный звук, словно треснул древесный ствол. Серые гости вскочили, отбежали немного назад, вновь замерли, нетерпеливо оглядываясь. Странный треск повторился, и Николай понял, что тот, кого ждали, приближается. Он ждал человека, но увидел силуэт, который принял вначале за еще одного волка. Но когда зверь подбежал ближе, Клюс убедился в своей ошибке. Со стороны опушки к дому неторопливо бежала большая собака, издалека похожая на волка, но глаза ее горели не желтым огнем, а красным пламенем. Когда она подбежала ближе, руку Николая пронзила боль. Он вспомнил. Они уже встречались. Лунин прицелился и нажал на спуск. Но Браунинг вновь дал осечку. Тогда он спрятал бесполезный пистолет и, взяв в руку кочергу, стал поближе к дверям. Собаки он не боялся, но вслед за черной тварью мог прийти ее хозяин. А сиплого не остановит жалкая дверная задвижка. Между тем собака была уже совсем рядом. Волки встретили испуганным повизгиванием, окружили, принявшись тыкать серыми мордами в сторону дома. Черная тварь подняла к небу огромную уродливую голову и завыла. Клюс вздрогнул и сжал в руке железный прут. Из глубины подступавшего к поляне леса, еще не близко, но уже и не очень далеко, что-то завыло в ответ. Вой ничуть не походил на собачий. Скорее, это был крик. Но кричал не человек. Собака вновь завыла, послышался ответный вой, но уже совсем рядом, и вот на краю поляны возник черный силуэт. Лунин ждал знакомую фигуру в шляпе, но тут же понял, что это не сиплый. Не сиплый, не китаец, а кто-то огромный, почти квадратный, с круглой головой, сидевший на самых плечах. Почему-то вспомнилась байка Фрола о Гуркунг Эре, что всем яртам хозяин. Но кто бы ни шел из ночного леса, стало ясно. Николаю с ним не справиться. Страшная фигура неторопливо двинулась вперед. Кирюс оглянулся, осматривая пустую избу, в поисках чего-то более подходящего, чем кочерга. Но вдруг до него донеслось легкое дуновение ночного ветра. И тут же наступила тишина. Николай взглянул в окно. Поляна была пуста. Ни волков, ни красноглазой собаки, ни того, что двигалось с опушки. Из леса донесся привычный крик ночной птицы. Луна бесстрастно лила серебристый свет. Лунин отбросил в сторону кочергу, вытер руки запачканной ржавчиной и без сил опустился на лавку. Более всего хотелось отдохнуть, полежать, закрыв глаза, но в наступившей тишине внезапно послышались чьи-то быстрые шаги. Взглянув в окно, Лунин увидел два темных силуэта, приближавшихся к дому. Те, что шли сейчас через залитую лунным светом поляну, очень спешили. Кирюс подумал о пистолете, но внезапно почувствовал страшную усталость и понял, что обороняться уже нет сил. К тому же гости не вызывали у него тревоги. Напротив, Николай почувствовал облегчение. Жуткое одиночество кончилось. Темные фигуры приближались. Килюс уже видел, что эти двое – молодые парни, несколькими годами моложе его самого. Они шли быстрой походкой опытных путешественников. Николай подумал о туристах, но его смутила странная одежда ночных гостей. Он не мог понять, в чем дело, и лишь когда незнакомцы поднялись на скрипящее крыльцо, понял – эти двое были монахами. Удивиться он не успел. За дверью послышались тихие голоса. Один низкий, немного хрипловатый, в чем-то убеждал другого, голос которого был тихий, почти детский. И вот в дверь постучали. «Кто?» – поинтересовался Кирюс, пытаясь говорить тоном человека, которого разбудили среди ночи. «Не гневайся, хозяин», – ответил хрипловатый голос. «Странники мы, с дороги сбились». «Какой дороги?» Николай хорошо помнил, что никаких дорог поблизости нет. «В обитель возвертались», — ответил другой голос, совсем молодой, юношеский. «Да в княжий бор завернули. Там староста хворает. По темноте вышли и тропу спутали». Кирюс рассудил, что молодые монахи, вероятно, из какого-нибудь восстанавливаемого монастыря, еще не освоились как следует со здешними лесами. Он представил, каково оказаться ночью в такой чаще, и посочувствовал спутникам. «Пусти, хозяин», — попросил хрипловатый голос. «Надо бы только до утра подремать». Николай решился и, спрятав пистолет, пошел к двери. В сенях было темно, и Кирюс поспешил пригласить гостей в избу, залитую лунным светом. «Мир тебе, хозяин!» – степенно поздоровались молодые люди, снимая островерхие шапки и наугад крестясь в красный угол. «Здравствуйте!» – кивнул Лунин и не без колебания добавил «отцы». Монахи в самом деле не походили на отцов. Старшему с хриплым голосом едва исполнилось 20, второй был еще моложе. Тон Кирюса не укрылся от гостей, поскольку старший недовольно покосился на него, а затем наставительно произнес. «Сан, на нас возложенный во всяком возрасте, почтенен». «Оставь, брат», — усмехнувшись, перебил младший. «Гордыня сие, да и не монахи мы еще, только послуг приняли. Какие мы отцы». «Да и я тут не хозяин», — заспешил Лунин. «Зашел переночевать». «Все одно, хозяин», — наставительно заметил старший, извлекая из мешка пару восковых свечей. В их неярком колеблющемся свете Кирюс смог разглядеть лица ночных гостей. Они были действительно молоды, хоть под подбородком у каждого уже велась небольшая бородка. Лица оказались настолько схожи, что Николай понял. Младший сказал старшему «брат», имел в виду не традиционное монашеское обращение, а нечто куда более простое. Незнакомые монахи были родными братьями. Но если лицо старшего Кирюс видел впервые, то молодой послушник ему явно кого-то напоминал. «Вы, наверное, голодны», — заспешил Лунин, входя в роль хозяина. «Вот бином, у меня и хлеба нет. Правда, консервы». «Отцы, вы консервы едите? Они рыбные». «Благодарствуем», — кивнул младший. «Да только нам и хлеба хватит. Добрые люди в княжьем бору отделили. И тебе скидку оставим». «Да я и не голоден. Тут вообще не до кулинарии». Николай выглянул в окно. На поляне было пусто, и он облегченно вздохнул. «Али разбойники пожаловали?» — понял старший. «То-то я гляжу, не в себе ты». «Волки», — коротко ответил Лунин, не желая распространяться на эту тему. «Волки? Да ведь лето ныне. А ты часом не перепутал?» «Волки, они разные бывают, брат», — тихо заметил младший, и Кирюс вновь подумал, что молодой монах ему кого-то напоминает. Старший, между тем, покачал головой. «Волки, говоришь», — повторил он, хмуро поглядев на Николая. «Вы из какого монастыря?» — поинтересовался Лунин, решив перевести разговор на менее скользкую тему. «А ты у него спроси». Монах с той же хмуро взглянул на младшего брата. «То-то и оно. Иные многие покой вкушают, а этот... да еще мудрствует». «Не мудрствую я, брат», — негромко, но твердо ответил младший. «Вот пусть нас хозяин наш рассудит». «Мирянин он. Что он в житии нашем разумеет?» «А мы?» — вновь улыбнулся младший. «Давно ли из мира ушли?» «Ин, ладно», — старший кивнул. «Тоже рассуди, сыне». Решил он житие смиренное презреть и уйти, яко леший, в лес жить, среди медведей псалмы петь. Видано ли сие? Или он всех отцов обители нашей мудрей? «Не мудрость сие», — горячо возразил младший. «Не достоин я обители. Один уйду. Вот ежели смогу...» «А что?» — вмешался Келюс. «Прямо как Сергий. По-моему, ваше начальство, бином, должно таких, как вы, на доску почета вешать». Монахи недоуменно переглянулись. «А кто таков Сергий?» Лунин решил, что слухи о низком образовательном уровне духовенства не так уж несправедливы. «Вы что, отцы, даже о Сергии не слыхали?» Подробно, словно беседуя с нерадивыми студентами, Николай пересказал некоторые эпизоды из жития родонежского святого. К его удивлению, монахи, особенно младший, слушали, словно и вправду ничего не знали о великом подвижнике. Младший брат совсем по-детски открыл рот и, только поймав укоризненный взгляд старшего, поспешил придать лицу серьезный вид. «Вот так», — удовлетворенно заключил Келюс, преисполненный наследственной атеистической гордыни. «Я думал, у вас в семинарии чему-то учат». «Не ученые мы», — охотно согласился младший. «Не сподобил Господь. Говоришь, свет фаворский видел?» «Дивно». «Будет тебе свет», — буркнул старший. «Ты часослов еле разбираешь». «Куда уж мне?» — молодой послушник вздохнул. «А все же уйду. Найду место некое на холме или на горке, да скит поставлю. Раз все Сергий смог, то и я возмогу. Таким, как он, не стану, конечно, зато душа спокойна будет». «Ну вот и говори с ним», — заключил старший, поворачиваясь к Келюсу. «И отец игумен его увещевал, и я, и батюшка наш». «Буду как Сергий», — упрямо прошептал младший. «Возмогу». И тут Келюс понял, кого напоминает ему молодой паренек. «А скажите-ка, отец», — обратился он к нему, с каждой секундой убеждаясь, что не ошибся. «У вас нет родственника, а священника? Очень на вас похож. Зовут Варфоломей Кириллович. Не знаете такого?» Братья вновь переглянулись. «Может, дядя?» — неуверенно предположил младший. «Слыхал я, сан он принял. Только не видели его давно, как переселили нас...» «Точно», — перебил Келюс. «Он говорил, что его семью выселили откуда-то из-под Ростова. А вы очень на него похожи». «Видать, похож», — усмехнулся старший, на время забыв о своем плохом настроении. «Он ведь тоже Варфоломей. Батюшка говорил, что его в честь брата назвали. А я Степан, стало быть...» «Ах, да», — смутился Келюс. «Не представился, извините. Николай Лунин. Я вообще-то в столице живу».
«А что здесь оказался?» — перебил Степан. «Али бежишь от кого?»
«Болен я», — неохотно признался Лунин и поспешил уточнить. «Но я не заразный. В общем, решил здесь отлежаться».
«То-то я гляжу, странный ты», — монах неодобрительно качнул головой.
«Оставь, брат», — усмехнулся Варфоломей. «Кто же из нас не странен?»
Он подошел к Николаю и осторожно, не касаясь, провел по воздуху ладонями. Келюс почувствовал, что сердце забилось спокойнее, а ледяной холод, мучивший уже который день, отступил.
«Лекаря бы», — растерянно проговорил молодой послушник, — «али знахаря какого?»
Кажется, результаты краткого осмотра его изрядно расстроили.
«Ладно», — заявил Келюс, — «были бы вы отцы из медицинского. Давайте-ка ужинать. Консервы открыть?»
Он достал из рюкзака пару банок сайры. Степан удивленно взял одну из них в руки, покрутил, показал младшему брату.
«Ишь», — заметил он, — «диво заморское, исхитрились».
«Я тоже консервы не люблю», — признался Лунин. «Только у меня больше бинома нет ничего».
«Не надо, Николай», — сказал Варфоломей, доставая из мешка половину хлебной буханки. «Хлеб есть, и слава богу. Водиться б только».
Келюс вспомнил, что воды он так и не набрал. К счастью, рядом с домом был колодец. Лунин поднял валявшиеся на полу пустые бутылки и вышел во двор. Минуту он осматривался, вглядываясь в темневшую неподалеку опушку. Но, не заметив ничего опасного, направился к колодцу. Цепь уже успела заржаветь, да и ведро явно знало лучшие времена. Келюс с трудом сдвинул с места ворот, цепь нехотя загремела. Но шли секунды, а всплеска не было. Наконец ведро глухо ударилось о что-то твердое. Николай повторил попытку, но с тем же успехом. Воды в колодце не было.